Глава шестая. Лёшка-Блошка. У малой Ублошки прыгучие ножки. Старинная пословица. Сумерки были плавные, позднесентябрьские, но в длинных переходах всюду горели стеклянные фонари со свечами. Светло, почти что как днем. Вниз по лестнице Лёшка не пошел. Там известно что. Двор. Покрутился вокруг трапезной. Поглазел на резные рундуки, на пустого железного дядьку с двуручным мечом, на парсуны. Вид града Иерусалима с летающими по небу ангелами. Два царских величества в виде чудесных отроков. И между ними, где ранее наверняка стояла правительница Софья, двуглавый орел, неизрядно намалеванный и похожий на щипаного петуха. По обе стороны от галереи виднелись дубовые двери, прикрытые. Туда, пусть и хотелось, Алешка соваться не посмел. Поднялся еще на жилье вверх. Тут потолок был пониже, парсун никаких и вообще проще. В обе стороны тоже галерейки, и в них двери, а более ничего. Лёшка собрался обратно спускаться. Вдруг пригляделся. Чьи-то там ноги торчат. Любопытно. А это в глубине, у приоткрытой двери, на полу, дрых давишний гайдук, что пьяного запорожца провожал. Привалился к стене, ножище расставил и, знай, сопит. Из комнаты тоже доносился сап-храп, еще того мощней. Лёшка заглянул. Кровать. На ней раскинулся полковник пузом кверху. Ох, славно выводит! Хрфью! Хрфью! В головах у Галухи висела кривая сабля в ножнах, сплошь покрытых драгоценными каменьями. На нее Алёша больше всего засмотрелся. Никогда не видал такой красоты. Про казаков известно, что все они храбрые воины. Защищают Русь от крымчаков, от нагаев и прочих поганых. А уж если человек казачий полковник, то, верно, среди всех удальцов самый первый. То-то поди саблей этой голов бусурманских настругал. Школяр уважительно поглядел на спящего. Только тот, оказывается, и не думал спать. Храпеть храпел, но глаза были открыты. Вернее, один открыт, а второй вовсю Алешке подмигивал. Поднялась ручище, поманила перстом, потом приложилась к кустам, тихо, мол. «Это он меня зовет, хочет, чтобы я подошел и гайдука не разбудил», — сообразил Лешка. «Чего это?» Приподнялся на цыпочки, приблизился. От Галухи здорово несло хмельным, но глаза были не пьяные, вострые. «Хлопче, ты такую штуку видал?» — прошептал запорожец в перерыве между всхрапами. В пальцах у него блеснула золотая монета. «Дукат!» «Хош твой буде!» Полковник явно ждал, что хлопчик кивнет. Алешка кивнул. «Дукат — вещь хорошая. Столько стрелец или рейтар жалование за целый месяц выслуживает. Но что дальше будет?» Оказалось, ничего особенного. Из-за пазухи полковник вынул сложенный клочок бумаги. «Цедулю эту сховай. Шоп никто ни-ни. Поди за ворота. Забачишь шинок, кружало по-вашему. Этак вот наискось». Он показал, в какую сторону наискось. «Там казаки сидят двое. Увидишь, им отдай. Возвернешься, слово от них мне передашь, и дукат твой». Проговорил он это не в раз, а не забывая храпеть и высвистывать. Чудно это показалось Алешке. «Чего своего-то не пошлешь?» — тоже шепотом спросил он. «Дрыхнет, рожа от безделья опухла». Галуха смотрел с прищуром. Прикидывал, что можно сказать, чего нельзя. Но, видно, понял, что от бойкого постреленка ерундой не отбрешешься. Не мой он. Старый бес следить приставил. Ни на шаг от меня не отходит, а на улицу мне выйти невмочно. Я тут у хетьмана, як медведь в клетке. Лешка вспомнил, как гайдук с Мазепой переглядывался. Подумал, эка вон, как оно тут у вас, хохлов, непросто. «Как вернусь, саблю потрогать дашь?» — спросил. «Куда запорожцу деться? Пообещал». Мимо спящего слуги Алеха мышкой прошмыгнул. По лестнице кошкой через двор и вовсе со всех ног запустил. «Ну-ка, где тут кружало? А вон, с улицы ступеньки вниз, мужик без шапки валяется, орет кто-то, а на вывеске орел казенный. Внутри кислый дух, гомон, темно. Никак у гетмана, восковых свечей не жгут. На каждом столе по фитильной плошке с малым огоньком. Ничего, чарку до пасти и так донесут. Мимо не прольют». Немного покрутился, пока глаза не обвыклись. В самом дальнем углу увидел двоих с вислыми усами. В левом ухе, так же, как у полковника, серьга. Один снял баранью шапку, вытер пот с голой макушки, где чернел закрученный кренделем волосяной пук. По казакам было видно, что обосновались они тут давно и уходить собираются не скоро. «Вам письмо от господина полковника Галухи», — чинно молвил Лешка, подойдя. «Велено ответного слова ждать». Очень усачи Алеши обрадовались. «Говорил я тебе, жлоба, хоть неделю просидим, а не может того быть, и чтоб пан полковник нам весточки не дал», — воскликнул один. Говорил он по-русски чисто, гораздо лучше и Галухи, и самого гетмана. «Читай». Сам он, похоже, грамоте не знал. Второй, который жлоба, был спокойный, немолодой, и тоже по говору судить не хохол. «Сядь, хлопче, калач вот закуси». Придвинул огонь, сощурился над бумажкой. По дороге Алешке читать ее было некогда, зато сейчас он уши, конечно, навострил. Казаки его за своего держали, за доверенного. Лестно. Стал жлоба читать, то и дело прерываясь, чтоб сказать «эге» или «ишь ты», или просто почесать в затылке. Второй нетерпеливо ерзал, торопил. Письмо было такое. «Паны Асаулы Микола Задеринос и Яким Жлоба, лис прихитрый мне не попускает вручить и нашу войсковую челом битную грамоту до их царских величеств. И ныне чую доподлинно, что будет всему нашему сечевому товариству оттого убыль и уйма великая. Зачем вельце упрошаю вас, братья, бить челом в приказ малороссийский самому дьяку Емельяну Игнатовичу? Что посполство наше вельможный гетман сим прелестным обвождением бесчестит и срамит, и чтоб Емельян Игнатович то до их пресветлых величеств довел. А на то вы товариством мне и сопровождены, что москальскому роду и по-москальски говорить гораздо, отчего и маю на вас великую надежду, братья. Ваш брат Симон Галуха». «Эге!» — в очередной раз протянул, закончив жлоба. «Нотка, еще раз зачту». «Не надо, Яким!» — остановил бойкий Задеринос. Он действительно был сильно курносом. «Понятно теперь, чего Галухи третий день нет. Попался он, как муха в мед. Хорошо нам велел отстать. А то бы и мы с тобой у чертяки старого под замком сидели». Казаки заспорили, что им надо делать. Алешка жевал черствый калач, слушал. Понемногу начинал понимать, в чем загвоздка. Запорожское войско, оно само по себе, а его вельможность сам по себе. Друг дружку они не любят. Казакам гетман вроде бы и начальство, но жалования они получают не с Украины, из Москвы. Потому плюют на Киев и живут, как им вздумается. Но Москва платит не в срок, затем и Галуха прибыл. Однако хитрый Иван Степанович полковника к царю пускать не хочет, желает, чтоб запорожское жалование шло через его руки, и тогда казацкой вольности конец. А как выкрикнул в сердцах жлоба: «Коли вольности не станет, на что я от боярина в сечь бежал?» Все это было для Алешки внове. Глядишь, и в грядущей великой жизни сгодится. Это сейчас Малороссия далека. Какое ж, коли руды нее дело? Но будущему митрополиту, тем паче патриарху, до всего докука быть должна. «А ты че сидишь?» — оглянулся на него Задеренос. «Дуй назад, пан полковник ждет. Передай панове, а саулы все зробят, как наказано. Накоси тебе на орешки». И алтын сунул. «Тоже, между прочим, деньги».